Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых интересных, на наш взгляд, событиях в России и мире в ближайшие 7 дней. Начинается этого воскресенья. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В России сегодня прошли массовые автопробеги в поддержку протестной кампании за честные выборы.
Я на автопробеге впервые. Все время следил за этим в соцсетях.
Планы властей и оппозиционных движений. 20 февраля президент Дмитрий Медведев встречается с лидерами незарегистрированных партий.
Это будет именно попытка создать видимость диалога, собственное отражение на зеркале.
21 февраля в Брюсселе министры финансов 27 стран Евросоюза должны утвердить схему спасения Греции от дефолта.
Министры Еврогруппы полностью осознают масштаб уже предпринятых гражданами Греции усилий.
22 февраля завершит инспекционную поездку в Иран делегация МАГАТЭ.
Тот список непроясненных вопросов, которые есть у международного сообщества к Ирану, составлен как раз инспекторами МАГАТЭ.
23 февраля в США начнется суд над капралом Брэдли Мэннингом, обвиняемым в передаче сайту WikiLeaks секретных документов правительства.
Как объяснить, что военнослужащий столь низкого ранга мог иметь беспрепятственный доступ к базам данных и Пентагона, и ведомства, к которым он не имел никакого касательства?
24 февраля в Париже состоится 37-я церемония награждения лауреатов премии «Сезар».
Французские зрители любят все, что серьезно, но когда не серьезно снято.
И 25 февраля в Москве состоится хоккейный матч звезд 20 века. Сборная СССР против сборной Канады. Об этих событиях в новом выпуске информационной программы «План на неделю». Итак, первая тема нашей программы. В более чем 30 российских городах 19 февраля прошли автопробеги в поддержку протестной кампании за честные выборы. Затем, как все было организовано в Москве, наблюдал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Второй за последний месяц автопробег под лозунгом «За честные выборы» столкнулся с серьезным противодействием властей. Сотрудники ГИБДД перекрывали съезды в центр города с Садового кольца. По словам очевидцев, даже включали светофоры в особом режиме, чтобы участники акции не смогли замкнуть колонну. Самый большой затор образовался на набережной Кремля, откуда автовладельцы намеревались повернуть на Маховую, чтобы проехать мимо Боровицких ворот и Манежной площади. По словам фотографа Андрея, снимавшего этот участок дороги, движение перекрыл Мосводоканал.
На съезде с набережной стоит в районе 5-6 машин, как строительной, так и аварийной техники. Оттуда рабочие достали металлические балки и сидят на месте, сваривают их. Также на съезде с моста стоит длинная колонна из 10 строительных машин, которые опустили пару шлангов в люк.
Многие центральные улицы, связывающие Садовое кольцо с Бульварным кольцом, были перекрыты властями под предлогом уборки снега. Лишь отдельным счастливчикам удавалось проехать в центр. Среди них житель Москвы Анна Полозова.
Я на автопробеге впервые. Все время следила за этим в соцсетях. Было интересно. Сегодня такой вот первый блинкомом. Нас остановили гаишники возле Думы. Но, тем не менее, хотя все было перекрыто, мы прорвались к Красной площади возле Манежки. Мы слушали Юру Музыканта, нам все удалось.
В свою очередь, полиция обвиняет участников автопробега в провокациях. Как сообщил журналистам представитель пресс-службы Главного управления МВД по Москве Аркадий Баширов, провокации выражаются в том, что автомобили без опознавательной символики создавали помехи и препятствовали продвижению потока транспорта с определенной скоростью. И все же автопробег под общим названием «Белые улицы» состоялся, считает один из координаторов движения «Синие ведерки» и член Лиги избирателей Петр Шкуматов.
Все прошло великолепно, замечательный креатив многих участников, он просто поднимал настроение. Единственное, что добились сотрудники ДПС и милиции перекрытием всего центра города, это неожиданных пробок для воскресенья. Я хочу напомнить, что прошлый автопробег, который собрал немного больше участников, то есть мы тогда оценивали количество участников 3000 автомобилей, сейчас около 2000, и где сотрудники милиции вообще не вмешивались в происходящее, каких-либо заметных пробок не принес. В то же самое время сегодня, за счет этих вот, я считаю, абсолютно непрофессиональных действий полиции, весь центр города просто стоял.
Это был Петр Шкуматов. Гражданские активисты, выступающие под лозунгом «За честные выборы», устроили автопробег на следующий день после аналогичной акции в поддержку кандидатов в президенты Российской Федерации премьер-министра Владимира Путина. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
19 февраля к всероссийскому автопробегу акции «За честные выборы» присоединился и Петербург, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Автопробег «За честные выборы» проходил в Петербурге в сложной обстановке. Организаторам разными путями давали понять, что их акция незаконна и что ее обязательно постараются пресечь. Тем не менее, подготовка велась очень активно. Только в одной группе ВКонтакте желание принять участие в автопробеге выразили более 400 человек, а вместе с группами в Фейсбуке и других социальных сетях желающих набралось около 1000. С самого начала было ясно, что акцию не согласуют, а потому у нее не должно быть места сбора. Белый круг в Петербурге создать довольно сложно, поэтому решили назвать акцию «Белый Невский», сделав так, чтобы машины с белыми ленточками и другими украшениями того же цвета одновременно выезжали на Невский проспект из боковых улиц и двигались во втором ряду до Большой Морской улицы, там поворачивали направо и потом снова выезжали на Невский, и так в течение 2 часов. В конце акции решили, если повезет, доехать до Исаакиевской площади и там устроить смотр белой символики на машинах. Понятно, что это возможность проявить свои творческие способности. Поскольку участникам акции пришлось ехать на Невский окольными путями и в условиях близких к конспиративным, а ее организатор, лидер петербургского отделения движения «Тигр» Александр Расторгуев, был не уверен, что ему вообще дадут отъехать от дома, нам пришлось поговорить по телефону, не дожидаясь начала акции.
Около моего дома постоянно начала дежурить машина ППС. Мне звонят по телефону из прокуратуры Центрального района, из Пушкина, из Красносельского. Говорят, типа, вы не имеете права делать эту акцию, она не согласована. Хотя люди, все участники, мы решили не делать ни точки старта, ни точки финиша. На автомобиле белые ленточки и любой креатив, который каждый участник может сам выдумать.
Собираться на митинги и демонстрации – это неотъемлемое право граждан. Но если начинает работать улица, это прямое указание на непорядки в политической системе, которая не справляется с учетом и представлением во властных органах мнений граждан, считает политолог, глава фонда «Республика» Сергей Цыпляев.
Есть высказывание Мартина Лютера Кинга, что бунт – это язык неуслышанных. Наличие у людей автомобиля означает, что у него есть определенный, ну, минимальный жизненный уровень и достаток. И вторая вещь, которая тоже очень сильно, наверное, сказалась на автомобилистах, что в силу того, что по дорогам перемещаются не только они, но и представители чиновничьего класса, то они чаще всего сталкиваются с таким понятием, как наличие разных законов для разных классов общества. Они видят люди с мигалками, с охранами, которые ездят как хотят, перекрывают, нарушают правила, либо со спецномерами. И это, в общем, затрагивает их человеческое достоинство.
Честно говоря, машины с белой символикой в общем потоке на Невском разглядеть было не так просто. Но начиная с часу дня, автомобили с белыми шариками и белыми ленточками становилось все больше. А машину, где на багажнике возвышался белый картонный Путин на галере, не заметить было невозможно. Татьяна Вольская для радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Напоминаю, что со всеми последними новостями, репортажами, видео, мнениями экспертов и очень многим другим вы всегда можете познакомиться на сайте «Радио Свобода» по адресу swobodanews.ru. Мы продолжаем говорить о предстоящих событиях в программе «Время свободы. План на неделю». На неделе с 20 по 26 февраля в Москве пройдет несколько акций разных политических сил. Первый станет митинг 20 февраля на Пушкинской площади против административного наказания за участие в массовых акциях. В среду 22-го состоится суд над организаторами одной из них – оппозиционного шествия «За честные выборы» 4 февраля. Им грозит штраф за нарушение порядка проведения массового мероприятия. Сторонники Владимира Путина за свою акцию на Поклонной горе уже заплатили аналогичный штраф. Очередная акция сторонников этого кандидата в президенты пройдет 23 февраля на стадионе «Лужники». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанбаладова.
Административное наказание в связи с уличными массовыми акциями коснулось и сторонников Владимира Путина, и борцов за честные выборы. Последние решили протестовать и против таких наказаний. 20 февраля гражданские активисты планируют провести в Москве символический митинг. Подробнее о нем рассказывает одна из организаторов акции «За честные выборы», член политсовета движения «Солидарность» Надежда Митюшкина.
Понедельник, дата 20 февраля, это же 20 13.2, что соответствует номеру статьи К об административных правонарушениях, по которой судят почти всех задерживаемых на акциях и на мероприятиях. Гражданские активисты, там, и некоторые участники солидарности решили, что вот такую памятную дату надо обязательно провести мероприятие, посвященное содружеству уже этих людей. Мы подавали уведомление немножко шутливое, потому что митинг должен пройти на Пушкинской площади с 18 часов до 20 часов 2 минут. Заявка была подана на 202 человека, но власти нам согласовали.
Согласована и очередная акция за кандидата в президенты Владимира Путина на 23 февраля. По словам заместителя начальника предвыборного штаба Владимира Путина Павла Зиньковича, организаторы митинга 23 февраля постараются уложиться в разрешенные 100 тысяч человек, однако они не будут запрещать приходить всем желающим. В Москву на эту акцию планируют приехать люди из других регионов России. В частности, более 800 рабочих из Екатеринбурга собираются доставить на митинг самолетами. Акция 23 февраля включит в себя шествие по Фрунзенской набережной и митинг на стадионе Лужники. Если придет больше 100 тысяч человек, то, возможно, Владимиру Путину снова придется отдать 1000 рублей, ведь оплату прошлого штрафа за слишком массовый митинг на Поклонной горе виновник торжества Путин взял на себя. 23 февраля митинги в поддержку своих кандидатов планируют провести также партии КПРФ и ЛДПР. А за день до этого, 22 февраля, может определиться наказание для организаторов шествия за честные выборы 4 февраля. Им также грозит штраф, но за то, что шествие по Большой Якиманке началось раньше заявленного времени. Признание виновными в этом случае стоит до 2000 рублей. 13 февраля в Москве уже состоялось первое заседание в отношении Анастасии Удальцовой, одной из тех, кто подавал заявку. Адвокат Николай Полозов ходатайствовал о вызове в качестве свидетелей сотрудников полиции, которые составляли рапорт о правонарушении. Суд ходатайство удовлетворил и перенес заседание. Вот что заявил Николай Полозов по итогам первого слушания.
Ситуация неоднозначная. В деле имеется акт префектуры и органов полиции о том, что шествие началось якобы раньше назначенного времени. Однако все организаторы и вот свидетели выступали в суде, заявляют о том, что шествие началось вовремя. Был факт продвижения колонн вперед, но он был связан не с началом шествия, а с формированием этих колонн. Считаем, что предъявленные обвинения не обоснованы.
В этот же день суд будет рассматривать дело и в отношении другого организатора шествия за честные выборы, члена движения «Солидарность» Сергея Давидиса. Его мнение по поводу предъявленных обвинений.
Мы не раз сталкивались с тем, что организаторам вменяют любые отклонения, в том числе никоей мере не зависящие от их воли. В данном случае то, что какая-то часть людей двинулась раньше, действительно имело место. Но что считать шествием, а что не считать? На какие меры могли предпринять организаторы для того, чтобы помешать людям, которые в мороз собрались и видят перед собой перекрытую свободную от транспорта улицу, которую милиция не преграждает и желают пойти? Каким образом мы должны были им помешать? Учитывая, что цена вопроса штраф, то понятно, что это делается для того, чтобы указать, что мы тоже правонарушители. Коль уж им пришлось для того, чтобы обосновать большую численность митинга на Поклонной горе, наложить штраф на его организаторов, не искали к чему придраться у нас.
Заключил Сергей Давидис. 22 февраля в суде в качестве свидетеля по административному делу против организаторов митинга за честные выборы 4 февраля может выступить и Сергей Удальцов. Он уже попытался подать заявку на очередную такую акцию 26 февраля. Оппозиционный митинг под названием «Политические проводы зимы» численностью до 1000 человек на площади Революции. Этот митинг мэрия Москвы пока не разрешает. В воскресенье 26 февраля, ровно за неделю до выборов, в Москве запланирована очередная акция «Белое кольцо». Ее участники собираются выйти на внутреннюю сторону Садового кольца и взяться за руки. По словам устроителей мероприятия, его согласовывать с властями не нужно. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю», и мы продолжаем разговор о российской политической жизни. 20 февраля в Москве президент России Дмитрий Медведев должен встретиться с лидерами незарегистрированных оппозиционных партий и движений, чтобы выслушать их предложения по реформе политической системы в стране. Однако в списке приглашенных на эту беседу мало тех, с кем в России сегодня вообще ассоциируется понятие оппозиции и протестные движения, кроме разве что сопредседателей партии «Народной свободы» Бориса Немцова и Владимира Рыжкова. В списке приглашенных приглашенных ректор Российского государственного торгово-экономического университета Сергей Бабурин, обещающий восстановить свой общенародный союз, лидер «зеленых» Анатолий Панфилов, совладелец «Россельмаша» Константин Бабкин, который пытается зарегистрировать партию «Дело», партию хозяев российских заводов, и еще несколько персон. Многие независимые политологи и эксперты считают этот список приглашенных к Медведеву странным. В частности, такого мнения придерживается и политолог Святослав Каспе, которому я задал несколько вопросов о встрече Медведева в этот понедельник, 20 февраля. Зачем Медведеву и Путину нужны именно эти люди?
В любом случае, такого рода встречи и переговоры большого результата бы не имели. Это не полноценный переговорный процесс. Но встречи с реальными, пусть не лидерами, у этой оппозиции нет лидеров, но с реальными лицами нынешних протестов, как минимум, помогла бы сторонам лучше понять друг друга. Причем это было бы полезно для обеих сторон, потому что в условиях постоянных коммуникативных сбоев ни власть не понимает природы и мотивации нынешних протестов, ни протестанты, насколько я понимаю, не понимают и не особенно стремятся понять логику власти. Если вместо этого всего предлагается чистая симуляция, и тут действительно будет ли разбавлена эта кампания одним-двумя реальными лицами протеста или не будет, это не так важно, то это очень грустно. Коммуникативная пропасть будет углубляться, и это очень вредно для страны.
Медведев встречался 15 февраля с руководителями официальной оппозиции. Там он предложил создать некую группу по работе над законопроектами о политической реформе, и чтобы в эту группу вошли представители как зарегистрированных партий, так и тех, которые претендуют на регистрацию. Можно ли предположить, что об этом 20 февраля будут говорить?
Ну, 20 февраля ничего не закончится, но вот что интересно. В ходе этой дискуссии, насколько известно, этой встречи лидеры зарегистрированных партий не проявили большого энтузиазма по поводу перспектив расширения их круга. И наоборот, предлагали Медведеву все-таки как бы сузить этот круг и не допускать бесконтрольного появления на партийном поле новых игроков. Ну, эта позиция понятная, но она довольно гнусная. Что касается встречи 20 числа, то, судя по всему, опять же, очень этого боюсь и очень надеюсь, что в оставшиеся дни еще что-то изменится. Пока похоже, что это будет именно симулятивное событие. Это будет именно попытка создать видимость диалога, собственное отражение в зеркале. А это не диалог.
Есть мнение, что сейчас лучшая тактика, которую мог бы избрать Кремль, это попытаться внести раскол в оппозиционные ряды. Пока как бы этой тактики не наблюдается, они могут рискнуть, вот как вы думаете? Ну, пообещать что-нибудь очень значительное Навальному или тому же Рыжкову, посмотреть на реакцию.
Я думаю, что да. Я думаю, что с точки зрения, там, мы оставляем за скобками, выносим за скобки ценностные соображения, с точки зрения, так сказать, макиавеллической политической логики, это было бы самое правильное, что они могли бы сделать. Довольно странно, что до сих пор этого не сделано, но я совершенно не исключаю варианта, что такого рода попытки будут предприниматься. Это, конечно, будет своеобразный тест на вшивость, но интереснее будет наблюдать за его результатами.
Может ли случиться сюрприз?
Может. Сюрпризы возможны, потому что мы живем в интересное время, степень предсказуемости событий резко снизилась. И на самом деле неожиданности приносят каждый день. И думаю, что даже событие, которое может быть кем-то из его архитекторов, может быть, кстати, даже не всеми, замышляется и проектируется как чистая симуляция, может неожиданно произвести непредсказуемые вспышки.
В эфире «Радио Свобода» был политолог Святослав Каспе. Мы продолжаем «Время свободы. План на неделю». В Брюсселе на предстоящей неделе с 20 по 26 февраля пройдет серия совещаний руководителей и министров финансов стран Европейского Союза. Все они так или иначе будут связаны с обсуждением мер борьбы с финансовым кризисом и путей спасения от дефолта Греции, переживающей тяжелейший долговой кризис. С подробностями брюссельский журналист Виктор Анучко.
Обстановка вокруг Греции накалилась до предела. Ровно месяц остается до предполагаемого дефолта этой страны, которая должна выплатить по облигациям до 20 марта гигантскую для нее сумму – 14,5 миллиардов евро. Если не начнет действовать вторая программа международной помощи для Греции, взять эти деньги негде. Однако денег пока не дают. Председатель Еврогруппы, объединяющий министров финансов 17 стран еврозоны, Жан-Клод Юнкер заявил.
Министры Еврогруппы полностью осознают масштаб уже предпринятых гражданами Греции усилий, но вместе с тем обращают внимание на то, что необходимо еще дополнительное совместное усилие всего греческого общества, чтобы вернуть экономику в устойчивое положение.
Международные доноры, Еврокомиссия, Европейский центральный банк и Международный валютный фонд выдвинули Греции 9 февраля пакет жестких условий, которые должны быть выполнены под будущие кредиты. В своем коммюнике Юнкер сообщил, что, несмотря на достигнутый успех, требуется еще дальнейшее обсуждение специфического механизма усиления контроля за выполнением программы и обеспечения приоритета обслуживания долга. Юнкер предположил, что при наличии этих недостающих элементов Еврогруппа сможет принять окончательное решение в понедельник 20 февраля. Поэтому Совет министров экономики и финансов Евросоюза в составе всех 27 стран рассчитывает начать свою работу во вторник утром 21 февраля с отчета Еврогруппы о ситуации с Грецией, а также об экономическом положении в зоне евро в целом. И главные вопросы дальнейшей повестки дня Совета министров тоже посвящены превентивным антикризисным действиям. Министры должны одобрить концепции так называемого второго пакета мер по усилению управления экономикой Евросоюза. Речь идет о двух регламентах, которые предполагается в дальнейшем предложить вниманию Европарламента. Первый свод правил должен повысить контроль над проектами планов бюджетов стран еврозоны, особенно тех, в которых отмечен чрезмерный бюджетный дефицит. Второй регламент предусматривает усиленный контроль за государствами еврозоны, испытывающими серьезные финансовые трудности или запросившими финансовую помощь. Также в рамках антикризисных мер, утвержденных в декабре 2011 года, Еврокомиссия представит Совету министров первый доклад Европейского механизма предупреждения и исправления макроэкономических дисбалансов. Зампред Еврокомиссии Оли Рен объяснил журналистам на пресс-конференции в Страсбурге.
Этот доклад является инструментом наблюдения, который должен позволить нам выявить накопление макроэкономических дисбалансов, наносящих ущерб и создающих потенциальные риски в таких сферах, как конкурентоспособность, состояние экспорта, частные банковские счета, частная задолженность или рынки недвижимости.
Он перечислил различные макроэкономические отклонения в 12 странах ЕС: Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Дании, на Кипре, в Испании, Италии, Словении, Финляндии, Франции и Швеции. При этом Рен отметил, что Греция, Ирландия, Португалия и Румыния не подвергались анализу этого механизма в связи с тем, что их экономика и без того находится под пристальным контролем в связи с программами помощи. Министры обсудят подготовку к предстоящему 1 и 2 марта саммиту Евросоюза, в центре внимания которого будут также антикризисная политика и греческий долговой кризис. Совет утвердит мандат ЕС для совещания министров финансов и управляющих центробанками группы стран двадцатки в Мехико 25-26 февраля. Это очень важная встреча для Евросоюза, который в прошлом году обращался к саммиту двадцатки с просьбой о поддержке евро. А в четверг, 23 февраля, Еврокомиссия рассмотрит предварительные экономические прогнозы по Евросоюзу. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Итак, вы слушаете информационную программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. В ближайшие полчаса такие темы. 21 и 22 февраля в Иране будет находиться очередная делегация МАГАТЭ, которая по итогам поездки должна будет представить новый доклад об иранской ядерной программе. 23 февраля в США начнется суд над капралом Брэдли Мэннингом, обвиняемым в передаче сайту WikiLeaks секретных документов правительства. 24 февраля в Париже состоится 37-я церемония награждения лауреатов премии «Сезар». А 25 февраля в Москве состоится хоккейный матч между сборными СССР и Канады, посвященный 40-летнему юбилею суперсерии «СССР-Канада». Оставайтесь на волнах Радио Свобода, мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В более чем 30 российских городах сегодня прошли автопробеги в поддержку протестной кампании «За честные выборы». В Москве в акции «Белые улицы» приняли участие оппозиционеры Илья Яшин, Борис Немцов, Сергей Митрохин. В Алтайском крае спасены три горняка, которые оказались под завалами в результате аварии на руднике Потеряевской под городом Рубцовск. На референдуме в Латвии, по последним данным, около 75% проголосовавших высказались против того, чтобы русский язык стал вторым государственным. Иран прекратил поставки нефти во Францию и Великобританию. Уже несколько недель Тегеран угрожал сделать это в ответ на решение Евросоюза с 1 июля полностью прекратить закупки иранской нефти из-за того, что Иран не прекращает свои ядерные разработки. На востоке Багдада, столицы Ирака, при взрыве погибли, по последним данным, 18 человек, еще 27 ранены. Все жертвы пострадавшие полицейские и новобранцы. Египет объявил об отзыве своего посла из Сирии. Ранее в воскресенье активисты Сирии сообщили, что войска лояльные режиму Башара Асада возобновили обстрел города Хомс. На северо-западе Пакистана в районе Хайбер при взрыве самодельной бомбы погибли по меньшей мере 8 ополченцев. На севере Румынии в городе Сигету Мармацеей в результате двух взрывов бытового газа в ночном клубе 17 человек получили ранения. Ведется расследование случившегося.
Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. 21-22 февраля в Иране будет находиться очередная делегация МАГАТЭ, Международного агентства по атомной энергии, которая потом должна будет представить доклад о состоянии иранской ядерной программы. Власти Ирана 15 февраля объявили, что начали загрузку ядерного топлива в Тегеранский исследовательский реактор. По данным МАГАТЭ, Иран имеет запас в 4900 килограммов низкообогащенного урана. Надлежащая дальнейшая обработка, то есть обогащение этого объема, позволит Тегерану в ближайшее время получить оружейный уран в количестве достаточном для изготовления 3-4 ядерных бомб. О визите делегации МАГАТЭ на следующей неделе и о ядерных возможностях Ирана мы беседуем с экспертом, международным обозревателем «Радио Свобода» Ириной Лагуниной. На днях верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи, комментируя последние события и все новые жесткие санкции со стороны Запада, заявил, что Исламская Республика Иран не уступит ни Западу, ни Израилю, не свернет свои ядерные разработки и в случае продолжения давления найдет, цитата, «чем, в свою очередь, пригрозить всем противникам». Ирина, есть ли у Ирана действительно чем пригрозить своим врагам?
Есть. Во-первых, это ракеты. Последнее поколение ракет «Шахаб» вполне долетает до территории Израиля, например. Во-вторых, это возможность перекрыть Ормузский пролив. И, в-третьих, то, что по-английски называется «прокси», а именно союзники Ирана, такие группировки, как, например, «Хезболлах» в Ливане, которые присутствуют во многих странах мира. Вот этот комплекс рычагов на данный момент Иран вполне может задействовать.
На каком этапе сейчас находится ядерная программа Ирана?
Программа нераспространения включает в себя две вещи. Это, собственно, ядерная программа Ирана, а вторая составляющая часть этой программы – это ракетные технологии. У Ирана сейчас есть возможность обогащать уран до 20%, и процесс дальнейшего обогащения урана от 20% до 90 с лишним процентов, что требуется для создания оружия, он может идти значительно быстрее, чем вот этот вот изначальный процесс обогащения, потому что изначальный процесс обогащения включает в себя очень много технологий. Есть урановая руда, которую нужно отсортировать, в которой много мусора, в которой много других всяких примесей. Этот процесс очень длительный. И затем сам процесс обогащения до 20%, он очень и очень трудоемкий. У Ирана фактически создана технология уже для того, чтобы в будущем, если будет такое принято решение иранским руководством, чтобы в будущем получить ядерное оружие. Что касается ракет, Иран в последнее время проводил испытания специальных детонаторов, которые нужны исключительно для того, чтобы создавать ядерное оружие. Но пока, по всем данным и разведок, и анализа, той информации, которая есть, пока Иран не смог смоделировать саму ядерную боеголовку. Это самый сложный процесс в создании ядерного оружия, и пока ему не удалось нигде, ни на международном рынке получить чертежи того, как это делается, ни собственными усилиями это произвести.
Что касается регулярных визитов делегаций МАГАТЭ в Иран, мы не раз рассказывали об их последствиях. Давайте теперь напомним о том, как они организовываются. Кто и что инспектируют обычно в таких случаях в Иране? Куда эксперты МАГАТЭ имеют доступ и куда нет? Каковы их реальные возможности? И если от них пытаются что-то скрыть, то легко ли это властям Ирана сделать?
По данным израильской разведки, в Иране порядка 300 60-380 объектов, которые можно отнести к категории ядерных объектов. Но это не только объекты, на которых производится, например, обогащение урана. Это, например, еще и те же ракетные центры. И шахты, где добывается урановая руда, например. Но если говорить о самих объектах, то их 4 на данный момент крупных объекта. Реактор на тяжелой воде в Араке, на котором можно производить оружейный плутоний. Объект по обогащению урана в Натанце – это тот самый исследовательский реактор, как его называют в Иране, который якобы призван производить изотопы в медицинских целях на севере Тегерана, этот объект. И в 2009 году вскрылся еще один объект в деревне Фордо. Это рядом с Кумом. Собственно, об этом объекте предупреждали иранские диссиденты. Вообще достаточно много из ядерной программы Ирана было вскрыто благодаря именно иранским диссидентам. А что касается того, насколько могут инспекции ООН проникнуть внутрь, один пример. В 2006 году Организация Объединенных Наций, Совет Безопасности ООН, запретил Ирану заниматься разработками с тяжелой водой. После этого в ходе инспекции в 2009 году были обнаружены цистерны с тяжелой водой. И специалисты МАГАТЭ хотели взять пробу этой самой тяжелой воды, потому что на объект сам их, между прочим, не пускают. Так вот, Иран отказался давать им пробу тяжелой воды. Вот настолько все зависит от желания иранской стороны сотрудничать с международным сообществом.
Кто видит смысл в этих постоянных визитах делегаций МАГАТЭ, если они ничего до конца выяснить не могут? Их можно считать неким ритуальным действием?
Нет, это не ритуальное действие, потому что тот список непроясненных вопросов, которые есть у международного сообщества к Ирану, составлен как раз инспекторами МАГАТЭ и как раз в результате поездок и наблюдений за иранскими ядерными объектами. Вот тот же самый объект с тяжелой водой в Араке, например, было предписано не вести работы Советом Безопасности ООН. Не были туда допущены в результате инспектора МАГАТЭ. Пришлось вести постоянное спутниковое наблюдение, что тоже ведется МАГАТЭ, кстати. И МАГАТЭ по тому, какие перемещения замечены вокруг этого объекта, пришли к выводу, что в прошлом году все-таки, скорее всего, этот объект работал.
О визите делегации МАГАТЭ в Иран 21-22 февраля и о ядерных возможностях Исламской Республики Иран говорила международный обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина. В эфире «Время свободы. План на неделю». Я, как всегда, напоминаю, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программы, репортажами корреспондентов, блогами наших авторов и комментариями экспертов, видеорепортажами и авторскими страницами журналистов «Радио Свобода» вы можете всегда познакомиться на нашем сайте swobodanews.ru, в том числе с программой «Поверх барьеров». В среду 22 февраля в нашем эфире ее очередной выпуск, который подготовил мой коллега Дмитрий Волчек.
Гость радиожурнала «Поверх барьеров» – режиссер-документалист Андрей Грязев. Мы встретились с Германией после премьеры его фильма «Завтра» в программе «Форум Берлинского фестиваля». «Завтра» не имеет никакого отношения к «Прохановской газете». Это фильм об арт-группе «Война», о ее самой знаменитой акции «Дворцовый переворот», после которой активисты войны Олег Воротников и Леонид Николаев были арестованы. А название фильма «Завтра», поясняет Андрей Грязев, связано с судьбой сына Олега Воротникова и Натальи Сокол, двухлетнего Каспера.
В России неизвестно, что будет завтра. Если разбирать фильм, смотреть, кто там главный герой, по сути, там главный герой является Каспер, и у всех зрителей возникает вопрос, а что будет с этим мальчиком? Я всегда ставлю знак «равно» и отвечаю, а что будет с самой страной завтра? То же будет и с этим мальчиком. Здесь Каспер, по сути, как раз и равняется той России. Непонятно, какая она будет, что будет меняться, но, по крайней мере, можно сказать, та Россия, которая показана в фильме, мы от нее уже ушли. Она уже не существует, она уже вот после декабрьских событий, она уже совершенно другая. И она уже меняется, что будет после марта, будет абсолютно другая страна, про которую тоже интересно снимать какое-то другое документальное кино.
Я скажу нашим слушателям, что там один из ключевых и драматических моментов – это разгон марша несогласных 31 марта 2011 года, да, когда Козу и Олега задержали, а ребенка в детстве детскую больницу отправили, да, как неопознанно. Вот это очень важная сцена. И я в зале слышал, как люди охают в ужасе, да, потому что не привыкли в Берлине к такой брутальности.
Да, но по сути, вот в данный момент такого разгона уже невозможно, потому что уже выходят не какие-то маргинальные люди по 31 числам, а выходят уже чуть ли не по два раза в месяц. И выходит не какие там тысяча две, а выходит 100-150 тысяч.
Вы сказали, что главный герой Каспер, и действительно, он и в центре группы «Война» находится, он какое-то вот такое вот связующее звено между всеми, да?
Да, потому что очень хорошо вот получалось драматургически то, что если я строю все эти события вокруг Каспера, значит, в какой-то мере я могу и оправдываю все действия, которые делают ребята в кадре. По сути, они создают такой отдельный мир, отдельный кокон внутри вот этого всего социума, этот кокон для своего ребенка, свой такой отдельный закрытый мир, такая отдельная песочница, в которой переворачиваются машины, встают мосты с нарисованными фалосами. Вот вся такая продолжающаяся детская игра. Но по фильму мы видим, что абсолютно какие-то смешные вещи, абсолютно легкие, понятные, государством трактуются как такая форма терроризма. В этом как раз весь страх происходит.
Режиссер Андрей Грязев. В выпуске радиожурнала «Поверх барьеров» вы услышите также беседу с авторами нашумевшей кинотрилогии «Драйлебен» и канадским журналистом и драматургом Крейгом Тейлором, написавшим книгу «Лондонцы». Слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» в среду в 23 часа по московскому времени.
Программу сейчас готовит мой коллега Дмитрий Волчек. Вы слушаете «Время свободы. План на неделю». Мы переходим к 23 февраля. В этот день судья в американском штате Мэриленд официально огласит обвинение из 22 пунктов капралу вооруженных сил США Брэдли Мэннингу, привлеченному к уголовной ответственности за незаконную передачу сайту WikiLeaks около 700 тысяч секретных документов Пентагона и Госдепартамента. Рассказывает нью-йоркский корреспондент «Радио Свободы» Евгений Аронов.
Обозреватели не исключают, что адвокат сходу попытается придать всему процессу драматический оборот и потребует прекратить разбирательство, поскольку трибунал приступает к рассмотрению дела Мэннинга спустя почти два года после помещения его под стражу, в то время как закон обязывает делать это в течение максимум 4 месяцев. Закон также допускает отсрочку производства, если в деле фигурируют секретные документы, оглашение которых на открытом слушании подлежит утверждению компетентными органами. Защите, естественно, известно это положение закона, как, впрочем, известно ей то, что она обязана делать все в своих силах для мобилизации симпатий суда и общественности к подзащитному. Что же касается разработанных защитой доводов по существу, то она уже давно представила их общественности. К служебному компьютеру, на который была скачана закрытая информация, имел доступ не только Мэннинг, но и другие служащие его разведбатальона в Ираке. Кто бы ни был инициатором заброса сведений на сайт WikiLeaks, они не нанесли урона Соединенным Штатам, а напротив, имели положительные последствия во всем мире. Мэннинг был крайне эмоционально неравновешен, отчасти потому, что из-за страха быть отчисленным из армии был вынужден скрывать свой гомосексуализм, и его командиры проявили непростительную халатность, не лишив допуска подчиненного, пребывавшего в таком тяжелом психическом состоянии. У адвокатов Мэннинга нет главного козыря, который неизменно пускает в ход защиты в делах о шпионаже. Признательная сделка и смягчение приговора в обмен на сотрудничество со следствием, говорит вашингтонский юрист Дэвид Ривкин. Адвокаты также подчеркивают, что исходный режим содержания Мэннинга был чрезмерно строгим. Наверное, они правы, но режим уже давно был смягчен. И кроме того, это совершенно отдельный вопрос, который никак не повлияет на определение виновности подсудимого или меры наказания. Хорошо известны в данном деле и аргументы обвинения. Мэннинг сбросил в интернет секретную информацию, ясно сознавая, что ей могут воспользоваться враги Америки, в частности Талибан и Аль-Каеда. Большинство слитых документов по отдельности могли и не быть очень важными, но в совокупности они дали противнику, вооруженному современными средствами интеллектуального анализа больших массивов данных, беспрецедентный доступ к информации об американской армии, разведке и дипломатии. Тем не менее, как считают наблюдатели, прокуратура, видимо, не желая раскрывать реального урона, нанесенного Мэннингом, заявила, что не будет требовать для него высшей меры по самой тяжкой статье – пособничество неприятелю, и удовлетворится многолетним сроком заключения вплоть до пожизненного. Как объяснить, что военнослужащий столь низкого ранга мог иметь беспрепятственный доступ к базам данных и Пентагона, и ведомства, к которым он не имел никакого касательства? Госдепартамента, задается вопросом ведущий сотрудник Ассоциации американских ученых Стивен Афтергуд. Основная причина заключалась в том, что после терактов 11 сентября, вина за которые разными комиссиями была возложена в большой степени на межведомственную разобщенность, бюрократические препоны к обмену разведывательной информацией внутри государственного аппарата, было многое сделано, чтобы обмен такой информации упростить, чем и воспользовался Брэдли Мэннинг в своих личных целях. Во-вторых, действовавшие средства защиты баз данных были направлены главным образом против угроз внешних, а не внутренних. И, наконец, государство наше в последнее время секретит такой объем документов, что только повышает вероятность утечки информации, имеющей формально гриф «секретно». Чем меньше секретов, тем надежнее при прочих равных их сохранность, и тем больше доверия общественности к системе классификации документов. Кстати, адвокат Мэннинга, заметил Афтергуд, будет настаивать на том, что огромному количеству документов, переданных сайту Wikileaks, гриф «секретно» был присвоен не для защиты настоящих тайн, а лишь с целью скрыть политически неудобные для властей факты. Тем не менее, подчеркивает Афтергуд, Брэдли Мэннинг не журналист и не представитель иной гражданской профессии, а военнослужащий, который дал клятву защищать интересы Америки, включая ее гостайны. Между прочим, ничего реально порочащего администрацию Буша-младшего или администрацию Обамы эти документы не содержали. Мэннинг вызывает сильные симпатии у большого числа американцев, спросил я профессора Университета Калифорнии Брюса Торнтона. Часть американского общества совершенно не доверяет официальным объяснениям того, чем было продиктовано вмешательство США в Афганистан и Ирак. Она подозревает свое правительство в сокрытии неприглядных фактов, относящихся к тактике ведения этих войн. Весь комплекс мер, направленных на борьбу с терроризмом, с ее точки зрения является ничем иным, как попранием конституционных прав американцев. Высшей ценностью эти люди объявляют полную открытость государственной политики. В глазах прокуратуры Мэннинг повинен в шпионаже, мотивированном пусть не деньгами, а идеологией. Но поскольку его идеология близка этим людям, они не усматривают в его поступке акты измены. Напротив, для них это высшее проявление гражданственности. На их взгляд, Брэдли Мэннинг – герой, раскрывший преступные козни истеблишмента. Нормальный оппозиционер в Америке действует через политическую систему, заявил мой собеседник. Он лоббирует своих представителей в Конгрессе, добивается на законных основаниях рассекречивания документов, проливающих свет на ошибки властей, пытается через прессу повлиять на общественное мнение. Но этот подход не гламурный, он не несет в себе элемента героичности, и он не делает из себя мировой знаменитости, сказал в завершении нашего разговора профессор Университета Калифорнии Брюс Торнтон. Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Еще один штрих к программе. Как все помнят, 23 февраля о военных много будут говорить в России в связи с праздником Дня защитника Отечества. Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». 24 февраля в Москве пройдет съезд партии «Правое дело». Радиостанция «Голос Америки» отпразднует 70-летие. А в Париже, традиционно в театре «Шатле», пройдет 37-я церемония награждения лауреатов премии «Сезар» – национальной кинонаграды Франции, которая вручается Французской академии кинематографических искусств и техники с 1975 года. В этом году в списке претендентов на премию на первом месте криминальная драма о трудных подростках и жестоком обращении с детьми «Полис» режиссера Майвен Лебеско. У нее 13 номинаций, в том числе лучший режиссер, лучший актер и лучшая актриса. По количеству номинаций «Полис» сравнялся со знаменитым фильмом 1991 года «Сирано де Бержерак» режиссера Жана Поля Рапино. После «Полис» по числу номинаций идут «Управление государством» режиссера Пьера Шалера, артист Мишеля Хазанавичуса и «Неприкасаемые» Эрика Талендана и Оливье Накаша. О номинантах на премию «Сезар-2012» и о трансформации французского кино в последние годы я побеседовал с атташе по вопросам кино и средствам массовых коммуникаций Департамента по культуре посольства Франции в Москве Кристин Ламон. В списке претендентов на премию «Сезар» в 2012 году лидирует с 13 номинациями криминальная драма «Полис». Чем этот фильм так велик?
Этот фильм был снят Мэй Уэйн. Она до этого сняла 2 или 3 полнометражные фильмы, в том числе очень смешной, называющийся «Le bal des actrices», где было показано, как все актрисы в жизни, как они ведут себя вне кино. Это было достаточно смешно. Она уже давно хотела снимать по детям, которые имеют плохие родители. С ней плохо вели, когда она была ребенком. И вот и поэтому она хотела снимать по этому поводу. Мне кажется, что результат достаточно успешный. Великие актеры, которые там работают.
Это фильм о трудных детях и о жестокостях в отношении детей.
Да, 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 совершенно верно. И как их судить, и как социальные работники, полиции, как они работают каждый день для того, чтобы либо поймать плохих родителей или защищать детей.
Все номинации, все имена в этом году, как и в любом другом, перечислить невозможно. Вы сами могли бы выделить, на ваш взгляд, даже как не специалиста по культуре, а просто кинозрителя, любимые, самые известные имена?
Есть один фильм, который называется «Нежность». Это фильм, который был снят по мотиву роман, который тоже называется «Нежность». Это роман писателя Давид фон Кинос, это фильм с Адрей Тату. Мне кажется, что это очень интересно как экранизация, потому что это сам писатель, который снимал кино. Это, я бы сказала, кино лучше, чем книга. Хотя это сделано одним человеком, и этот человек, в общем-то, больше писатель, чем режиссер. Хочу отметить этот фильм, который называется «Нежность», который как раз будет на экранах в России совсем скоро, через 2 недели.
Есть мнение, что французское кино за последние 2 десятилетия изменилось сильнее, чем кинематограф каких-то других стран мира. Вы согласны с этим утверждением?
Это совершенно правильно. В этом году, да, есть такие фильмы, которые достаточно смелые. Например, фильм «Интушабль» про человека-инвалида.
На русском языке это «Неприкасаемые».
Да, это фильм, который получил во Франции такой успех, но это просто миллионы людей, которые его смотрели. Это не драма, это не комедия, это такая середина. Это действительно фильм, который может поговорить об инвалидности, ну, не обязательно слезами, но и тоже с улыбкой, и красиво, и смешно. Еще другой пример, вот фильм «The Artist», он тоже совсем необычный, то есть не мой фильм. Сейчас у нас снимают на 3D. И вот этот человек, этот режиссер, французский режиссер Мишель Азаванисис, он решил снимать не мой фильм, не мое кино и черно-белое. Ну, это, конечно, тоже очень смело. И результат очень хороший, очень красивый. Это такой фильм очень трогательный, и который мы надеемся получить какие-то не только Цезары, но и тоже Оскары.
В мире финансово-экономический кризис, великие социальные, политические потрясения. Во Франции стали больше снимать острого политического социального кино в последние годы.
Французские зрители любят все, что серьезно, но когда не серьезно снято, то есть, например, «Полис». Это такой фильм, на первый взгляд, очень серьезный, но то есть серьезная тематика. Но как это сделано, вы сможете улыбаться, вы сможете плакать, но то есть это он вас трогает, ну, есть такие моменте, где очень смешные. То есть люди, они готовы посмотреть такие фильмы, которые достаточно серьезные, но с точки юмора.
Французский кинематограф уверенно чувствует себя в современном мире сейчас? И выдерживает ли он конкуренцию с Голливудом и кинематографом других стран?
Конкуренция – это не совсем правильное слово, потому что сказать, что мы сможем конкурировать, например, с Скорсезе или Давид Линч. Это было бы глупо, но мне кажется, что есть место для всех, и есть место для разных кино.
То есть вы считаете, что кинематограф – это все-таки искусство, а не бизнес?
Это и то, и другое. Но это начинается с искусства, это я уверена.
Таково мнение о кинематографе. Атташе Департамента по культуре посольства Франции в Москве Кристин Ламон. В эфире программа «Время свободы. План на неделю». Мы завершаем ее 25 февраля. Премьер-министр России и кандидат в президенты страны Владимир Путин предложил 25 февраля провести хоккейный матч между историческими сборными России, СССР и Канады в ознаменование 40-летия легендарной суперсерии 1972 года. Об этом событии я побеседовал со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым. Насколько помнится, суперсерия игралась в сентябре. Почему же матч вот этот в память о ней проводится в феврале?
Действительно, в этом году исполняется 40 лет суперсерии, и Владимира Путина осенила идея начать праздновать не в сентябре, а 25 февраля, организовав тот самый матч символической сборной Советского Союза и сборной мира. С одной стороны, будут в матче принимать участие звезды советского и российского хоккея, от Владислава Третьяка до Павла Буре, а с другой, российская пресса старательно перечислила все имена легенд мирового хоккея, от Марио Лемьё до Уэйна Грецки, от Стива Айзермана до Пола Коффи. Руководить игрой сборной будет великий тренер Скотти Боуман, который не понаслышке знаком с российским хоккеем. Напомню, он тренировал знаменитый Детройт, в котором блистала не менее знаменитая русская пятерка. А саму игру решено провести не где-нибудь, а на Красной площади. Ну, на мой взгляд, это именно то, что Владимир Путин обладает возможностями провести этот матч, пусть даже организационно это выглядит совсем не так, говорит о многом. Неплохое шоу ожидается, я думаю, но проведение его за 10 дней до президентских выборов по инициативе одного из кандидатов в президенты, ну, такого никому из других кандидатов мероприятие провести не под силу, я считаю, просто по определению.
Алексей, а российский премьер-министр и кандидат президента Владимир Путин, может быть, еще какие-то спортивные проводит сейчас акции?
Сходу можно назвать две такие акции. Во-первых, срочно решены финансовые проблемы клуба «Том» из Томска, футбольного клуба. И ему по указанию Владимира Путина удалось подписать контракты с двумя спонсорами, компаниями «Роснефть» и «Газпромнефть» на общую сумму около 200 миллионов рублей. Это должно помочь томичан рассчитаться по долгам и в плюсе завершить текущий сезон. Ну а что касается Владимира Путина, он присутствовал на церемонии подписания этого документа. Подписи поставили руководитель ОАО «Роснефть» Эдуард Худайнатов и генеральный директор «Газпромнефти» Александр Дюков, а также губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Но еще более ярким шоу было посещение им комплексов Парамонова. Там будет проводиться, напомню, скоро чемпионат Европы по санному спорту. И вот Владимир Путин посетил, посмотрел тренировки и вдруг изъявил желание прокатиться на бобе. Это, напомню, сани для бобслея. К примеру, пошли навстречу, выделили ему место второго пилота. А одно спортивное издание написало: от самостоятельного прохождения трассы премьера удалось отговорить. Но тут получилась фантастическая вещь. Желание премьера вступило в противоречие с правилами бобслея. Дело в том, что бобслеисты при старте сначала разгоняют боб, толкая его все быстрее и быстрее, а потом запрыгивают в него на ходу. Мог ли премьер толкать тяжеленные сани, да еще не имея разгонных и запрыгивательных навыков? Иной раз бывает, что разгоняющий и не успевает запрыгнуть в сани, и остается где-то на старте, наблюдая за уезжавшим бобом. Нет, конечно, Путина усадили в боб, после чего два человека стали толкать аппарат вниз по разгонной горке. Само по себе это зрелище, прямо скажем, выглядело героико-спортивным. Но далее случилась вовсе невероятная вещь. В Парамоново после стартовой горки есть небольшой подъемчик, и начального ускорения разгоняющих не хватило для того, чтобы боб с Путиным этот подъем преодолел. Он, теряя скорость, доехал почти до вершины, а потом остановился и плавно покатился задним ходом вниз.
В эфире был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Кроме того, в следующую субботу, 25 февраля, в Мехико состоится встреча министров финансов и глав центробанков стран Большой Двадцатки. А поклонники литературы для юношеств и вестернов отметят 170-летие немецкого писателя Карла Мая, придумавшего героя индейца Виннету. А 26 февраля в России, уже 27-го, в Лос-Анджелесе пройдет 84-я церемония вручения Оскаров, о чем мы будем подробно рассказывать уже в следующем выпуске «Плана на неделю». Пока это все. Мы завершаем этот выпуск программы «Время свободы. План на неделю». Рассказ о наиболее заметных событиях, которые ждут нас с 20 по 26 февраля. С вами был Александр Гостев, которому помогала продюсер Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
«Лицом к лицу» – программа, в которой три журналиста, российский, иностранный и ведущий «Радио Свобода», спрашивают тех, кто принимает решения. Высокопоставленный политик, влиятельный эксперт или известный общественный активист – вот те, кому мы лицом к лицу задаем трудные вопросы. Каждое воскресенье в 20 часов после новостей, повтор в понедельник в 4 и в 15 часов. Слушайте «Свободу».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».